Добрый вечер. Сегодня мы находимся между Рош-Ха-Шана и Йом-Кипуром. И, по-моему, мы не затрагивали эту тему под этим углом. Если мы затрагивали ее в прошлом, вы меня поправьте. Но, насколько я помню, нет. Мы поговорим про заповеди раскаяния. Чува. Есть эта заповедь из Торы. Делать чуву. Да? Сказано «Вешавта». Ты должен вернуться дословно. Да? К Всевышнему. В недельной главе Ницавим сказана следующая вещь. Сказано так, «Ки амитсва азот ашаранухи митсавха гайом лонифлет хив мимха велоры хукаги». Эта заповедь, которую я заповедую тебе сегодня, не спрятана от тебя и недалека от тебя. «Лоба шамаем гилимор мия лелану ашамаем вейкахегу лану веешмеюну отавана асена». И она не на небесах, чтобы кто-то мог сказать, как я могу до нее добраться. Да? О какой заповеди тогда? О какой заповеди идет речь? Сказано, «Киа мицва азот» – это заповедь.
Раскаяние?
Совершенно верно. Нахманид, Рамбан говорит, что это относится ко всей Торе. Что вся Тора недалека от нас. Да, это значит, что каждый еврей на самом деле глубоко в душе связан с Торой. И хотя, например, человеку, который не знаком с Торой, это может показаться очень такой сложной, как здесь говорится, как здесь говорят в Америке, labor intense, очень такой трудоемкой, да, системой, на самом деле каждый еврей в глубине души связан с Торой. У каждого еврея есть вот эта вот точка, его еврейская душа, которая связана с Торой. Да? И мы приводили этот пример, я его еще один раз приведу. Если человек не делает зарядку, то его байсепс атрофируется, или там, я не знаю, ромбоид, или любой масл. Да? Дельта. Например, если человек страдает ожирением и не делает зарядку, то его мышцы атрофируются. Но у каждого человека нормального, даже если у него есть ожирение, в глубине, под слоем жира, есть этот маленький байсепс, даже если он атрофирован. Да? То есть у каждого еврея есть эта еврейская душа, если даже она не получает нормальной духовной пищи, она все равно где-то есть. Да? И каждый человек, если у него есть байсепс, он может начать заниматься. И вначале будет тяжело, но он может его разработать. Но, как вы правильно сказали, Тора имеет еще в виду здесь особенно заповедь Чувы. Да? Заповедь, как сказано, Вешавта. Нужно дословно повернуться к Всевышнему. Теперь возникает вопрос. Если это все так к нам близко, или, казалось бы, не нужно на небо лезть за этим, почему так мало людей, казалось бы, делают настоящую Чуву? Как вы думаете?
А как мы знаем, что такое настоящая чува? Может, многие и делают?
Я вам скажу, это очень хороший вопрос. Сейчас, секунду. Очень хороший вопрос. И есть много сложных ответов, но я вам приведу очень простой пример, который Маймонид приводит. Рамбам. Рамбам говорит, что значит настоящая чува. Например, человек ел свинину, да, и он в какой-то момент, во-первых, понял, что это делать не надо. Он сказал Всевышнему, что он сожалеет о том, что он это делал. Он решил этого не делать. И откуда мы знаем, что это настоящая чува? В следующий раз он оказался, он пришел, был в гостях, и он приехал, допустим, кому-то в гости, кто не соблюдал Тору, и у него там, он был очень голодный. И на столе лежала свинина, и никого в доме не было. Никто не видел. И он все равно ее не съел. Да? То есть это проведено через действие. Это действие доказывает, что он сделал настоящую тшуву. Да? Это отвечая на ваш вопрос. Почему же не так много людей делают настоящую тшуву? Рав Гефен, ученик Рава Берковича, говорит следующую вещь. В Торе и в Танахе есть несколько примеров, которые иллюстрируют нам, в чем проблема тшувы. И если мы на них посмотрим, то мы сможем это лучше понять. Первый человек, да, который делал тшуву, это был первый человек, правильно? Адам Аришон. Да, в Рош ха-Шана он был сотворен, и в тот же день он совершил ошибку, и Всевышний его судил, и он делал тшуву. Теперь, что говорит Тора? Перед тем, как наказать первого человека, что ему сказал Всевышний? Известная вещь. Не помните, что ему Всевышний сказал?
Сказал, вон отсюда.
Не-не, до этого. Это было уже потом. Вначале он что ему сказал? Аека, где ты? Где ты? Зачем Всевышний спросил у первого человека, где ты? Он не, Всевышний не знает, где он?
До наказания. Например,
до наказания. Зачем он его спросил, где ты?
Прятался. Чтобы понять его моральное состояние. Справился он или нет?
Не-не-не, не то чтобы Всевышний так все понимает. Он этот, задал этот вопрос первому человеку, чтобы человек...
Он сам?
Да, да, чтобы человек подумал, где он находится. Сам первый человек подумал, где он находится. И таким образом получил возможность сделать тшуву. Да? И избежать наказания. Это, знаете, такой педагогический прием. Это там, например... Ребенка поймали за тем, что он там, я не знаю, украл конфету. Да? Есть родители, которые ему скажут, что ты сейчас сделал. Да? Они не знают, что он сейчас сделал. Это педагогический прием. Что ответил первый человек?
Я съел яблоко.
Не-не-не. Первый человек ему сказал Всевышнему, это жена, женщина, которую ты мне дал. Правильно? Я виноват, это ты мне дал женщину, и женщина дала мне это яблоко. Да? То есть я это что ты меня обвиняешь? Это не я, это как бы ты мне так все подстроил, дал мне женщину. Женщина виновата, а я был как бы жертвой обстоятельств. Это я как бы своим языком говорю, но это то, что имел в виду первый человек. И наша традиция говорит, что из-за того, что первый человек вначале не смог сделать тшуву, он не сказал, да, я совершил ошибку, я постараюсь исправиться, поэтому он получил такое суровое наказание. Да, потому что он не смог сделать тшуву. Вторым человеком, которого Всевышний пытался дать возможность сделать тшуву. Это кто был? Каин, совершенно верно. Каин убил Эвеля, своего брата. И Всевышний что ему говорит? Где твой брат? Что ему отвечает Каин? Это известная Ашумер Ахи Анухи. Да, как говорят по-английски, am I my brother's keeper? Да, я что, сторож своему брату? Да, и Мидраш Танхума в книге Берешит говорит следующую вещь. В Каин сказал Всевышнему следующее. «Ты защитник всего живого, Всевышний, и ты меня спрашиваешь? Я убил его, но ты дал мне, ты, Всевышний, дал мне злое начало, и ты, Всевышний, должен всех защищать, а ты мне дал его убить? Ты тот, кто убил его. Потому что если бы ты, Всевышний, принял мою жертву, я бы не был, я бы ему не завидовал». Логично? С чего все началось? Что Каин принес жертву, и Эвель принес жертву. Правильно? И Всевышний принял жертву Каина и не принял жертву Эвеля. Правильно?
Наоборот.
Наоборот, простите, да. Принял жертву Эвеля и не принял жертву Каина, потому что Эвель принес все самое лучшее, что у него было. А Каин как бы абы как. Да? Как говорится, Каин... мицва тышмилу мада, рутинно это сделал, без всякого, чтобы отделаться. Но нужно было принести, он что-то тоже сделал, да? Но без особого чувства. Что говорит Каин? И это, вечный вопрос, который до сих пор обсуждается. Он говорит, да, я его убил, но я не виноват. Это все ты, Всевышний. Ты сделал эти обстоятельства. Я был жертвой обстоятельств. Правильно? Ты не принял мою жертву. Ты дал мне злое начало. Да? И ты вообще должен всех защищать. И поэтому как ты меня можешь обвинять? Да? И это то, что мы называем рационализация. Таким образом, мы видим, что Каин видит Всевышнего в искаженном свете. Да? Он не понимает, Каин не понимает, кто царь, кто Всевышний. Да? Поэтому, что мы делаем в Рош ха-Шана? Чему посвящена Рош ха-Шана? Чему посвящена Рош ха-Шана? А мы в Рош ха-Шана бьем себя в грудь и говорим «Алхет», говорим «Ведуй» в Рош ха-Шана, говорим «Ашамну», «Багадну», «Мы грешили», «Мы делали то, сё». Мы делаем это?
Коронование Бога.
Правильно. Но мы не говорим. Рош ха-Шана это когда нас судят. Правильно? Но мы парадоксально не каемся в грехах в Рош ха-Шана. Правильно? Когда нас судят, мы что делаем? Мы, как вы сказали, Авину Малкейну. Ты наш царь. Да? Да? Ты наш царь, и мы твой народ. Да? Энану мелахэлата. У нас нет другого царя. Кроме субботы мы говорим Авину Малкейну. Да? Да? Мы трубим шафар, кроме субботы. Мы говорим Авину Малкейну. Да? Энану мелахэлата. Да? Чему посвящено два дня Рош ха-Шана? Пониманию того, кто есть Всевышний. Это очень интересная идея. Мы пытаемся исправить ту ошибку, которую сделал Каин. Это первая идея Рош ха-Шана. Да? Если мы не понимаем, кто Всевышний, кто наш царь, то мы не сможем выполнять его повеление. Да? Как говорит Маймонид, если нету царя, то нет смысла в царских указах. Почему я должен выполнять, почему кто-то сказал что-то, я должен это выполнять. Да? Более того, много лет назад собрались какие-то люди и написали какие-то правила. Да? Кто сказал, что я их должен выполнять? Почему? Да. Одно из объяснений, потому что я боюсь, меня могут наказать. Я боюсь. Да? Но мы считаем, что нужно выполнять повеление Всевышнего из любви. Поэтому вначале мы говорим о вину, да? А потом мы говорим Малкейну. Да? Потому что если у человека нормальные родительские отношения, и его отец попросил его что-то сделать, я не знаю, принести ему стакан чая, то человек это делает не потому, что он боится, что отец его накажет. Да? Может быть, отец уже глубокий старик, он не может наказать его. Но это делают не потому, что боятся наказания, а из любви к отцу. С другой стороны, если царь, и в наше время, я не знаю, к лучшему, наверное, уже нет таких царей на земле, по крайней мере, в том месте, в котором мы живем с вами, нет уже таких царей, которые были в древности. Но все равно есть люди с большой властью, да. И если кто-то издает указ, какой-то правитель, и за это могут наказать, то человек делает это из страха наказания. Да? Например, человек едет по пустому шоссе, он знает, что может быть есть камера там где-то, может полицейская машина стоит, да, и могут наказать. Да? Есть правила, да. Но нужно понимать, если человек не верит в существование камеры полицейских машин, да, то у него не будет никакого страха перед превышением скорости. То есть в идеале человек должен бояться превысить скорость, потому что, я не знаю, можно сбить другую машину, можно покалечить другого человека. И поэтому это неправильно. Нельзя ехать с повышенной скоростью. Но часто человек это делает, потому что он боится, что его накажут. И в реальности оба элемента присутствуют, должны присутствовать. Но если человек вообще не понимает ни того, ни другого, то шансы того, что он не превысит скорость, очень небольшие. И это была ошибка Каина. Да? И парадокс нашей свободы выбора в том, что даже лицом к лицу с Всевышним, когда Всевышний обращается к Каину, да, чего мы уже давно не можем ощущать после разрушения первого храма, уже нет пророчества, уже 2500 лет нет пророчества почти, да, то даже в этой необычной для нас ситуации Каин не понимает, кто такой Авину Малкейну. Да. Потому что наш мир скрывает Всевышнего. Это функция нашего мира. И поэтому у каждого из нас есть возможность повторить эту ошибку. Да, у нас мир устроен так, что нам дается такая возможность. Кто в Торе был первый человек, который не повторил ошибку Каина и не повторил ошибку первого человека? и в трудной ситуации признал свою вину. А в Торе. В Торе. Мы поговорим про Давида. Но до Давида, в Торе.
Ну, оно ничего не признало. Иуда.
Иуда, совершенно верно. Помните история с Тамар? Да, Тамар взяла у него его посох и печать у Иуды. Да. И когда Тамар забеременела, ее вывели на казнь. Она сказала, что я вот этот человек, которому принадлежит эта печать и этот посох, является отцом ребенка. Да? И Иуда сказал, она права. Хотя это было для него большим унижением. Он сказал, она права. Он не стал объяснять какие-то обстоятельства, он не стал говорить Всевышнему, что Всевышний так все подстроил, и Всевышний за все отвечает. Он был первым человеком в Торе, который сказал, да, я был прав. И в этом заложено, я был неправ, я сделал ошибку. Да. И в этом заложена очень глубокая идея. Да. Иуда сказал, да, Всевышний все контролирует, да, он сделал все эти обстоятельства, но я несу ответственность за себя. Я сделал ошибку, я согрешил, я не прав. И хотя Всевышний все может и за все отвечает, я несу за себя ответственность. И только в таком случае человек может сделать тшуву, да, если у него есть эта концепция. Если у человека есть концепция Каина и первого человека, он не может сделать полную тшуву. Просто потому, что это не он за это не отвечает. Правильно? Это Всевышний, это кто, какие-то обстоятельства, влияние среды, улицы, да, злого начала, да, чего угодно. Он не может это изменить все, поэтому он не может сделать тшуву. Логично? Поэтому Иуда был первым человеком, который мог правильно не только исправить себя, но и правильно, как говорят, ляшкив, посмотреть на мир вокруг него, посмотреть на Всевышнего и правильно сделать тшуву. Теперь, до него были великие праведники, до Иуды. Да. Но Иуда был поставлен в такие обстоятельства, когда он мог принести эту концепцию Минакоах Элефоль, то, что называется, из потенциала в реальность. И кто должен был, кто произойдет от Иуды и от детей, которые родила Тамар? Кто от них произойдет?
Машиах.
Машиах, совершенно верно. Почему от них произойдет Машиах? Потому что задача Машиаха – это показать людям правду об этом мире. И что тогда произойдет с людьми? И не только с евреями, потому что не только евреи признают Всевышнего, но все признают Всевышнего. Но с евреями, в особенности, что с ними произойдет? Они сделают тшуву. Да. Почему только Машиах бен Давид это может сделать? Потому что только у него есть сила показать людям эту концепцию. Да. Полностью открыть людям этот секрет тшувы. И как вы правильно заметили, если мы посмотрим в Танахе, то мы увидим два царя, да, два человека, которые фактически жили в один период времени, Шауль и Давид. Да. Теперь Шауль был старше Давида. Шауль был большим праведником, на самом деле. Он был первым царем Израиля. Был очень скромным человеком, с большими заслугами. И Гмара говорит в Масехет Йома, что Шауль сделал одну ошибку и лишился царства. А Давид сделал две ошибки и не лишился царства. Да? Почему? Потому что, помните, какую ошибку сделал Шауль? Да. Шауль должен был уничтожить Амалека. Да? Да. И Шауль пощадил его царя Агага, от которого произошел Аман. И Шауль пощадил их скот. Да? Теперь пророк Шмуэль, Шмуэль Анави, пришел к нему, пришел к Шаулю и сказал... Что это? Почему я слышу блеяние скота? Да? Что это такое? Да, я поговорю своими словами. Вайомер Шауль, уме коля цоназе. Вы узнай. Да, что это такое? Да. Интересное явление сказано ме, сказано уме, instead of ma. Да. Что это за звук скота? Да. Почему он это говорит? Чтобы у Шауля была возможность сделать чуву. И Шауль говорит: «Вайомер Шауль, меамальки гивиум». Они привели его от Амалека. «Ашер хамаля амаль мейтавацон». И это народ пощадил скот. То есть это не я, это они сделали. Вабакар. Лемян сбох лашем, почему они пощадили? Сбох ашем алухеха. В это ютеры харамти. Да? И, то есть, это народ пощадил его скот, чтобы принести Всевышнему. Это не я, а остальной скот я уничтожил. Правильно? То есть, что говорит Шауль? Это другие люди за это отвечают, это не я. Правильно? Таким образом, Шауль отвечает как кто? На что это похоже?
Как Адам.
Как Адам и как Каин. Да? И поэтому совершенно... И дальше Шауль ему говорит, да, и даже дальше сказано, Шауль ему говорит, «Велама ло шамата бе коль ашем?» «Почему ты не услышал голоса Всевышнего?» «Вайомер Шауль эль Шмуэль, ашер шамати бе коль ашем?» А Шауль ему отвечает, «Нет, я слушался Всевышнего». То есть Шауль отвечает ему в чем-то, как первый человек, как Каин. И поэтому Шауль не может... выполнить функции Машеха. Да, от него не может Машех произойти. У него нет этих качеств. Да. Теперь давайте посмотрим, что говорит Давид. Вы помните историю с Батшевой? Да. Батшева была женой Урии, офицера в армии Давида. Да, и есть много мистических объяснений, как Батшева была предназначена для Давида, там по многим мистическим соображениям. И когда солдаты шли на войну, они давали разводное письмо своим женам. Потому что если бы они пропали на войне, да, женщина могла снова жениться. А если нет разводного письма, то женщина не может жениться, она называется агуна. Мы не знаем, где ее муж. Таким образом, когда Урия ушел на войну, технически Батшева была разведенной женщиной. И поэтому Давид мог на ней жениться. И когда Урия вернулся, что он повел неуважительно, он нарушил квода мелех. И поэтому технически, опять же, с точки зрения технической галахи, Давид имел право его казнить. Но было это поведение достойного царя? Нет, не было. Поэтому, когда Натан, Анави, пророк Натан, пришел к Давиду и сказал ему: «Всевышний накажет тебя за то, что ты сделал, и зло поднимется против тебя из твоей семьи». Да. И действительно, мы знаем, что сын Давида восстал против него, он должен был сражаться с собственным сыном, да, что было очень тяжелым для Давида наказанием. И были другие наказания, которые он понес. То что сказал Давид? Помните? «Вайомер Давид эль Натан, хатати лашем». Да? И Давид сказал пророку Натану: «Я согрешил перед Всевышним». Обратите внимание, Давид не объяснял в Пильпулим про то, что Батшева была разведенная, и Урия против него восстал, и он имел право. Да? Давид этого ничего не говорит. Что говорит Давид? «Хатати лашем». «Я согрешил». «Согрешил перед Всевышним». Как кто отвечает Давид?
Он же, Давид, его встал на смерть. Он не перед Всевышним только согрешил, он перед Урией согрешил.
На каком-то уровне? Потому что Урия был, заслуживал по еврейскому закону смертного наказания, смертной казни. Но Давид, не, и чтобы избежать позора, Давид не казнил его публично, а подставил его во время войны. Таким образом, технически ни одного закона не было нарушено. Но, как ему говорит пророк Натан, да? Подождите, не нужно говорить честно, мы не обсуждаем сейчас Давида с этой точки зрения. И опять же, пророк Натан ему говорит: «И теперь меч будет преследовать тебя из твоего дома навеки». Потому что ты меня опозорил, говорит Всевышний. Ватиках этэшет Урия хити, льет лаханэйша и лаиша. И ты взял жену Урии себе в жены. Да? Поэтому не нужно, давайте Давид сейчас там. Ему пророк говорит от имени Всевышнего, Всевышнему говорит: ты меня опозорил, да? Безатани. Да? И хотя технически Давид мог сказать: минуточку, да? Давайте посмотрим на букву закона. Да? Давид не стал своим собственным адвокатом. Что сказал Давид? Я согрешил, да? Хатати. Да. Хатати лашем. То есть я признаю, что есть ашем. Да, это очень важная вещь. У меня есть эта концепция, который я принес, который вот так же, как Иуда сказал, помните? Я это понимаю. И хатати, я согрешил. Да. Теперь Давид все равно понес наказание. Но все настоящие цари Израиля будут потомками Давида. И кто произойдет от Давида? Машиах. Машиах, да. Теперь, я вам только хочу сказать про Давида Мелеха, что он был великим праведником. Да? То есть, он сделал эту ошибку, он согрешил, но он сделал очень-очень много хорошего. Да? То есть, то плохое, что он сделал, несопоставимо с тем, что он сделал для еврейского народа. Он победил его врагов, он завоевал Эрец Исраэль, он заложил начало строительству храма, он судил народ справедливо. Да? Экономически евреи начали при нем процветать. То есть, да, он согрешил, но как бы это несопоставимо, и он был за это наказан очень серьезно. Да? Но это несопоставимо со всем тем хорошим, что он сделал. И Гмара говорит, что люди так его преследовали, что это, кстати, очень много говорит о еврейском царстве. Да? Вы представляете, я не знаю, какому-нибудь ближневосточному царю или там какому-нибудь тирану, к товарищу Сталину бы кто-то пришел и говорит: что ты делаешь, ты душегуб, да. Представьте себе такое. И он бы сказал, да, я не прав. Такое, представляете себе, такое может быть. Кому-то Лукашенко бы, да. То есть, это видно, что еврейское общество строилось на принципе закона. И пророк не боялся прийти к царю и сказать ему, ты согрешил, да, ты не прав. Да? И, но это не наше сейчас, что совершенно было необычно для древнего мира, где цари объявляли себя богами. Да? Но мы не будем сейчас в это входить. Да? Наше, то, что мы хотим обсудить, это то, что говорит Давид. Хатати лашем. Теперь, что значит хатати? Да? Есть разные виды греха, да, в иврите. Хет, да, авон и пеша. И они все означают грех. Да, хет, то, что на современном иврите означает грех, да, связано со словом ляхтима тара. Да. Что значит ляхтима тара, Давид? Что это значит?
Промахнуться.
Вы стреляете из лука, и вы целитесь, как здесь говорят, в десятку, и вы промахиваетесь. Да? То есть, это один вид греха, который фактически никто не может не совершить в этой жизни. Да? Поэтому нам сказано в Танахе, нету ни одного праведника, который будет делать хорошее, будет стремиться делать хорошее. Велоихэта. Да. Не сказано лоевша. Да. Велоихэта. Да. То есть из-за того, что мы ограничены влиянием обстоятельств, да, мы ограничены нашим восприятием мира, обязательно любой человек на своем уровне, ихэта, он промахнется. Да. И опять же, мы не будем входить в поведение Давида. Пророк Натан очень жестко его обличил. Но на самом деле, Батшеба предназначалась для Давида. Да? И есть очень много высоких объяснений, почему это он сделал. И технически он не нарушил ни один закон. Но он хата, он промахнулся. Да? И он это признал. Хата телаше. Да? И Машиах, который от него произойдет. И, кстати, опять же, есть мистические источники, которые говорят, что душа Давида была связана с душой первого человека. И поэтому этим своим высказыванием он частично исправил ошибку первого человека. Да? Но помните, есть такой мидраш, что первый человек дал ему 70 лет из своей жизни. Да, там... Мы не знаем, что это значит, но они были связаны как-то. И Машиах, который произойдет от Давида, он будет видеть, в чем цель. Да? Теперь невозможно промахнуться или попасть в цель, если человек не понимает, в чем цель. Да? И Машиах, который произойдет от Давида, у него будут эти качества, он сможет видеть цель. Да, и он может всем ее показать. Да, и когда люди увидят, в чем цель, они поймут, что они во многим промахнулись. Да, и поэтому они смогут исправить это. Да. Например, мы много раз приводим этот пример, но, например, во времена Советского Союза, я думаю, что вы еще их помните, было довольно много людей, которые так или иначе, в какой-то степени, верили в коммунизм. В той или иной степени. Или в социализм. Да. Их стало меньше в конце. Но было очень много людей, которые в них что-то было. Да, то есть они понимали, что что-то там не так. Есть неполадки в пробирной палатке. Но, в общем, не верили в идею. Да, им промывали мозги, они верили. Да. Потом, как бы, когда все распалось, то они перестали верить. Да. Это стало как бы нерелевантно. Да. Неактуально, как говорят в Израиле. Да? Почему стало неактуально? Потому что они увидели реальность совсем под другим углом. Да. И когда придет Машиах, он покажет людям реальность совсем под другим углом. Да, и поэтому, кстати, сказано «Кибейти бейт фила якарели коля амим», потому что мой дом, мой храм будет домом молитвы, дословно, будет открыт для всех народов. Да. Почему? Потому что реальность, потому что все народы это увидят. Потому что когда правда будет очевидна, когда реальность будет очевидна, то все выдуманные людьми истории просто перестанут быть релевантными. Да? То есть не нужно будет никакого насилия, никакого КГБ, да? И даже, так сказать, особенно никакого, там сказать, миссионерской деятельности не нужно будет, потому что реальность просто будет станет очевидна. Машех сможет показать эту реальность миру. Да? И в этом его задача. Да? И в эти дни, когда мы приходим к Йом-Кипуру, мы каждый на своем уровне можем это сделать для себя. Да? То есть мы каждый, после того, как мы поняли, кто такой царь, да, что есть царь, да, мы можем посмотреть, попадаем ли мы в цель, да, или промахиваемся. И, как я сказал, все в чем-то промахиваются. 100%. Энцадик Барес и я с этого Велохита. Все промахиваются. И поэтому мы должны посмотреть, в чем мы промахиваемся. Да, посмотреть, в чем цель. Да, и попытаться это исправить. В этом состоит тшува. Опять же, не сказано, что мы должны все стать идеальными моментально. Но сказано, вы шафта, мы должны повернуться. Да? И я думаю, что мы все сможем это сделать, каждый на своем уровне. И попытаться попасть в цель. Спасибо.